Сегодня у нас в гостях итальянская дива. Мне очень нравится твоя подпись в профиле, Марина, которая консультирует и помогает студентам обучаться в Италии. Если вообще вы в целом захотите учиться за границей, то, я думаю, этот выпуск будет очень полезен для вас. Всем привет, это Таня
и Надя в подкасте «Не телефонный разговор».
Здесь мы обсуждаем чувства, которые хоть раз испытал каждый из нас,
и пытаемся найти ответы на волнующие вопросы.
Марина, расскажи, пожалуйста, с чего начался твой путь, как ты выбрала страну?
На самом деле, я могу сказать, что Италия сама меня выбрала, так получается. Я, когда училась в университете, я здесь училась в Сингапурском университете, и параллельно работала, то есть все 4 года, даже начиная с колледжа, с 3-го курса, я работала на одну компанию, которая занимается дистрибьюцией вот косметических средств. И один раз у нас есть, тоже была такая линия для волос, Инебрия, итальянская, и нас один раз пригласили с работы, то есть на тренинг. И, естественно, я, конечно же, согласилась. У меня тогда был непростой период жизни, и как бы мне нужно было что-то такое. И Италия получилась, что это вообще первая страна, в которую я улетела за границу. Я училась тогда на 2-м курсе университета, я никогда не была за границей, я летала там в Хиву, в Самарканде была, но как бы никогда не была за границей. Я прям помню, когда я только приземлилась в Италии, это вообще, то есть мы еще даже когда не приземлились, вот эти вот красивые, как на картинке, крыши итальянские, все в таких цветах кирпичных, это прям очень красиво. И я помню, я приземлилась, для меня вообще какой-то это был, это вообще что-то из раздела фантастики, другая планета. Мне, конечно, там безумно понравилось, у нас было первые 2 дня в Милане, и до сих пор, вот, это было в 2016 году, и вот до сих пор я могу сказать, что мой прям такой город, в который я прям влюбилась с первого взгляда, это вот был Милан, даже не Рим, это был Милан. И я уже тогда, когда прилетела, я всегда думала, то есть о Европе, мне всегда нравилась Европа, конечно, влюбилась в Италию, и я сразу такая, что все, я хочу, то есть попробовать здесь пожить, то есть я, конечно, у меня были там мысли о том, что вот, я хочу туда переехать, остаться там на всю жизнь, но как бы все равно всем понятно, что иммиграция, либо вообще, в принципе, жить в стране, либо путешествовать в стране, это 2 разные вещи. И я подумала, я бы очень хотела бы попробовать вообще пожить в этой стране. Первую поездку я была в 3 городах, и все 3 города были разные, то есть это 3 разные Италии, когда Милан — это такой современный город, где мегаполис, где все движется, где все бегают, что-то делают. Потом Кастельфранко — другой совсем город, где вот такой традиционная Италия, которую показывают в картинках. Ну, Венеция, конечно, я когда ехала в Венецию первый раз, я вообще такая, как это, город на воде, то есть прям это в мое мышление, прям это не вмещало вот эти даже картинки, представления. И, конечно, это все такое было разнообразное, я прям сразу влюбилась, и я прилетела, и 2 года, то, что я училась в университете, я, конечно, думала о том, как бы мне попробовать пожить в Италии, какие самые оптимальные варианты, как туда уехать, работу сразу найти, либо там на учебу. И на следующий год меня опять отправили с работы, меня, правда, отправили в Испанию, и я прилетела в Испанию, во Францию. Конечно, мне тогда, то есть, ну, конечно, мне там тоже понравилось, но не было такого, что вот прям вот я хотела, у меня до сих пор вот были какие-то мечты про Италию, и потом мы в этот же год поехали, в 2017 году поехали всей семьей в Италию путешествовать, тогда я уже увидела и Рим, то есть все остальные города, Флоренцию, Пизу. Тогда я уже точно решила, то есть когда мы туда летели, я уже говорила, вот, мама, полетели, я тебе покажу, где я буду жить. То есть хотя вообще понятия не имела, как я туда уеду, что я там буду делать. Так получилось, что вот на следующий год я начала искать уже, когда я была на 4-м курсе, я начала искать, как бы мне уехать, как бы мне улететь, и поняла, что самый такой оптимальный вариант — это улететь по учебе. Я тогда не знала, что в Италии возможно какие-то варианты того, что там можно учиться бесплатно, что там можно получать стипендию, то есть я вообще без понятия была, я была готова и платить, я говорила маме, вот, ты меня просто отправь, я там сама разберусь как-нибудь. И так получилось, что когда я искала агентство, я нашла агентство здесь, в Ташкенте, то есть это консультанты, и они мне сказали, что вот они за определенную плату помогут с оформлением документов на стипендию, с оформлением документов вообще в университет, что вот без проблем меня возьмут. То есть для начала я такая, как без экзаменов, то есть вы мне гарантируете то, что я поступлю. Дело в том, что в Италию поступить легко, учиться там, конечно, возможно, где-то там сложнее будет, но поступить легко, если у тебя, то есть ты проходишь какой-то вот первый evaluation, и если ты его проходишь, то все, тебе высылают пригласительное письмо. Тогда я, конечно, для меня это все было темный лес, я вообще не понимала, как это все будет работать. И получилось, что так и получилось. То есть я улетела в Италию. Конечно, до того, как я улетела в Италию, мне пришлось пройти, даже поступая с агентством. То есть там Италия бюрократическая страна, им очень нужны там бумажки, бумажку на бумажку, печать на печать. И этим всем я занималась, наверное, в течение там 3 месяцев. Я даже ушла с работы для того, чтобы это заняться оформлением, потому что это непросто. И вот, прилетела в Италию, и так и получилось, что итальянское государство, оно помогает со стипендиями, они помогают студентам из наших стран, предоставляют бесплатное обучение, даже на английском языке, также предоставляют стипендию, и вот, я так, получается, и уехала, и даже получилось лучше, чем я ожидала.
Очень классно, что у тебя так все сложилось, твои желания и возможности, и они привели тебя в Италию. Но сейчас, спустя 3 года твоего проживания в Италии, какой совет дать людям, которые вот еще, например, не могут выбрать страну, почему им стоит рассмотреть Италию?
Я могу сказать, что Италия, конечно, не для всех, то есть как бы там вы ни смотрели красивые картинки, все-таки Италия — это не такая страна, что вы приедете, она все ваши решит проблемы. У Италии есть свои плюсы и минусы, то есть Италия — это бюрократическая страна, и люди на английском не любят разговаривать, и в любом случае вы должны понимать, что если вы летите в чужую страну, вы там будете один, одна студент, это какая-никакая все равно ответственность за свою жизнь, и, конечно, такой главный совет — снять розовые очки и понимать, что если вы летите, мне кажется, вообще в любую страну, это ответственность, потому что это так случилось со мной, то, что я всю жизнь жила как бы с родителями, потом это был мой первый опыт, когда я вообще куда-то улетела далеко жить от родителей, и когда ты приезжаешь совсем по-другому, то, что там каждый, не то, что каждый сам за себя, это звучит слишком драматично, я не знаю, но как бы все-таки доля правды в этом есть, все равно каждый человек думает о себе там, и все равно какие-то там, не знаю, дела, ты понимаешь, что если не ты это сделаешь, что никто за себя не сделал, никому ты там, по сути, не нужен, у тебя есть друзья, да, там, конечно, классные, социализация, но все равно какие-то, когда проблемы, какие-то трудные моменты, они обязательно будут, что нужно быть к этому готовым, что ты должен сам это решать. А так, в принципе, Италия, что хорошо, предоставляет бесплатное обучение, то, что стипендию вот эту, как материальную помощь, она тоже предоставляет студентам, это, конечно же, огромный плюс. Я еще, когда выбирала, так как я уже была то есть до этого в других странах, и я понимала, например, Франция мне не очень понравилась, но это чисто мое субъективное мнение, я знаю ребят, которым очень нравится во Франции, которые не встречали то, что встречали я, но, например, во Франции за 3 дня, то, что я была в Париже, мне уже там не нравилось отношение к людям, а я такой человек, то есть мне важно, как ко мне относятся люди, то есть чтобы они были мягкими, дружелюбными, чтобы это не сильно отличалось от нашего менталитета все-таки. В Италии люди, они очень открытые, они очень добрые, всегда готовы тебе помочь, даже я помню, когда я была в Венеции, маленькие такие улочки, ничего не понятно, мы там потерялись, просто у итальянки одной спросили, как нам пройти, так она нам почти там, не знаю, 100 или 200 метров шла с нами, мы с тяжелыми чемоданами, она как бы помогала нам, показала, где отель находится. Ну, конечно, это многое для меня значит, как люди относятся к тебе. И мне не очень нравится, когда они высокомерные какие-то, не теплые, мне такое не подходит.
Расскажи поподробнее, вот живя здесь и учась в нашем узбекском вузе, ну, в любом, да, неважно, государственном или коммерческом, какие шаги нужно делать для того, чтобы быть ближе на шаг к Европе? Как надо учиться, на какие предметы надо налегать, и на что вообще смотрели при выборе тебя как человека, который будет получать грант от итальянского государства?
Насчет гранта, вот про тот, про который я говорю, например, у себя в блоке, который я гарантирую как бы своим клиентам, которые поступают, это материальная помощь от Италии, то есть она никак не зависит от вашей там оценки, как хорошо вы учились, там, не знаю, IELTS какой должен быть, это все не влияет, влияет материальное именно положение. В Италии, то есть эта стипендия, она выдается тем, у кого семейный доход ниже среднего, то есть ниже среднего, это по итальянским меркам, ну, там от региона к региону зависит, варьируется эта цифра, ну, где-то в районе 15 тысяч евро в год, если доход семьи меньше 15 тысяч евро в год, то уже студент считается eligible для того, чтобы подавать на эту стипендию. Насчет поступления, тут, конечно, зависит от того, какой, в какой университет студент хочет поступить и в какой на какую программу он хочет поступить, так же, как и здесь. То есть, если вы хотите поступить куда-то на медицинский, то, естественно, нужно будет изучать там химию, биологию, вот это все. Если на технические специальности, например, в Италии очень сильно отдельные программы инжиниринга, одни из самых лучших вузов мира, могу сказать, технических по инжинирингу, это вот университет Милана, технический университет Турина, там очень много наших ребят из Узбекистана, то есть, естественно, там нужно сдавать экзамены на математику, физику, а когда я поступала, я учусь, до сих пор учусь в университете Сапиенса, я по программе Fashion Studies, там, конечно, немножко полегче были условия, то есть требования университета, там не было никаких экзаменов, и вообще, в принципе, во многие университеты, на многие программы не нужен экзамен, то есть там нужен related background, если мы берем магистратуру, то там нужно, чтобы бакалавр соответствовал, то есть если, например, студент хочет изучать юриспруденцию, то, естественно, бакалавр тоже должен быть в сфере права, где-то так, но бывают еще такие исключения, например, когда там они также смотрят на заявку, то есть если там студент закончил, у меня есть такая студентка, она закончила экономику, сейчас она у меня поступила в Сапиенсу на мультимедиа дизайн, например, они там, конечно, смотрят, какое у вас там портфолио, на CV тоже смотрят, если есть ли какой-то опыт работы, это все влияет.
А сильно ли сама система образования в Италии отличается от нашей, то есть вот у тебя есть опыт обучения в школе, да, узбекской, да. Есть система образования зарубежного вуза и в Италии, то есть насколько сильно отличается вообще стиль преподавания, отношение преподавателей к студентам?
Я могу сказать насчет университета, что в принципе как-то обучение, оно не отличается, но это то, что с сингапурским связано. Например, в колледже у нас как было, и я, насколько знаю, в национальных университетах тоже так, то есть у студентов группа, у них есть свой куратор, который их ведет, и то есть гоняет их, заставляет что-то делать. В сингапурском у нас такого не было. У нас не было куратора, то есть там также больше на саморазвитие, там преподаватель тебе дает материал, дает книги, по которым тебе нужно учиться, и ты учишься, никто тебя не заставляет, вот есть экзамен, экзамен сдал, то прошел, экзамен не сдал, то все, у тебя фейл, и там либо пересдача, либо еще что-то, то же самое здесь. У нас есть что-то вроде куратора, декан нашей кафедры, и он, и вот наша декан, она присылает сообщения тебе на e-mail, еще что-то, но она не бегает за каждым студентом, то есть если ты хочешь, сдавай, не хочешь, не сдавай, то есть там тоже больше на самообучение. Мне в принципе кажется, что на Западе все такие университеты, я не знаю насчет там как бы всех университетов, могу судить вот только по сингапурскому университету и по университету вот итальянскому, у нас так. У нас есть также assignments, то есть у нас есть midterms, когда мы сдаем промежуточные тесты, и есть также final, то есть финальные экзамены. В национальном также, насколько я знаю, у нас в университетах мы выбираем сколько там, 12 уроков, и весь год мы их там учим. У нас в сингапурском было так, что у нас 5-6 предметов, и мы их учим один только семестр, и уже на следующий семестр у нас другие. Также и здесь. И система оценивания, конечно, тоже отличается. Мы по 30-бальной шкале там учимся. Если ты сдаешь экзамен, независимо на какую оценку ты ее сдал, тебе начисляются кредиты.
Расскажи немножко про студенческое сообщество. В Европе тоже, да, говорят, что сейчас много приезжих, много иностранцев, в общем, всего понамешано. Как вы вот во всем этом уживаетесь, учитывая вообще последние, да, вот эти мировые веяния?
Ну, вообще, это очень интересно. Вообще, университет Сапиенса, в котором именно учусь я, это считается самый крупный университет в Европе по количеству студентов. То есть у нас огромный университет, называется Città Universitaria, что означает студенческий город. И у нас, то есть, действительно, там такой, как маленький городок внутри города у нас. И когда заходишь, там как целый квартал. Кампус там, физики, кампус математики, и вот я в котором кампусе учусь, это литература и философия называется. И когда я только приехала, мне это прям очень нравилось, потому что я учусь в международной группе, там есть, конечно, то есть итальянская группа, национальная, где студенты только из Италии учатся. Есть у нас international, международные группы, где учатся в основном на английском языке все иностранцы. Это, конечно, очень интересно, когда я только приехала, у нас была большая как бы группа студентов, с кем мы все дружили, это вот и там из Китая, из Индии, из Швейцарии, из Польши, из Франции, то есть со всех уголков вообще земли. Позже мы подружились, у нас еще были две иностранки из Америки. Очень интересно, когда такая интернациональная среда. В Европе как? Когда ты прилетаешь, первый вопрос, который тебя спрашивают, это ты откуда? То есть я еще не очень привыкла к таким, ну вот на тот момент я тогда не привыкшая, и там меня все спрашивают, а ты откуда? Я из Узбекистана. Ой, Узбекистан, а что это такое? Всем так интересно. То есть многие уже, конечно, знают, но есть такие, кто не знает, и все такие, ой, Узбекистан, это где? Интересно, то есть.
А можешь рассказать про свой период адаптации к жизни и к учебе в Италии, и когда вообще ты почувствовала, и почувствовала ли, что ты сейчас уже более-менее своей уже в этой атмосфере?
Я не могу сказать, я видела много постов вообще девочек, которые переезжают куда-то в другие страны, как адаптироваться. У меня как бы не было такого жесткого периода, что мне прям так было плохо в Италии, что я хотела домой. Конечно, всегда скучала я, но не было такого, что я хочу вернуться и что мне здесь плохо. Мне всегда там было хорошо. Тем более, когда я училась здесь, в Ташкенте, мне всегда не хватало вот этой студенческой жизни. То есть я хотела поступить в сингапурский, потому что я думала, что у меня там будет интересная студенческая жизнь. И вообще, в принципе, в сингапурском интересная студенческая жизнь, но просто я всегда работала. Я после института, я бежала на работу, и работу работала свою допоздна. И мне не хватало вот этой студенческой жизни. И когда я решила, что я буду учиться в Италии, я такая думаю, все, вот у меня будет студенческая жизнь, мне будет интересно. И так и получилось, что я прилетела еще, я достаточно такой общительный человек, и, то есть я сразу начала там со всеми знакомиться, и то есть все мои ребята, все мои друзья, все тоже были как бы студенты, которые приезжают, которые тоже не у себя дома. У нас было такое как комьюнити студентов, которые приехали и тоже не у себя дома, и мы там, вот, давай пойдем там здесь погуляем, там потусим, там что еще надо. И как бы получается, что вот первый год, какие-то новые путешествия, это все так интересно, так как из Узбекистана достаточно, ну, сложно путешествовать, из Европы, так как там все рядом, легко там взять самолет, улететь куда-то, даже взять просто автобус, уехать в соседний город. Я там пропутешествовала всю Италию, я там летала в другие страны, было очень интересно. То есть я не могу сказать, что у меня были какие-то такие периоды, когда мне там все не нравилось, и мне хотелось уехать. Мне всегда там нравилось. Что мне нравится в Италии, у них нету каких-то там таких бешеных каких-то амбиций, они все хотят жить, просто жить и наслаждаться жизнью. Например, итальянец никогда не пропустит там кофе, аперитива с друзьями, то есть они, это у них по расписанию, они этого не пропустят. Они любят наслаждаться жизнью, и мне, например, в них это очень нравится. Но мне кажется, что Рим все равно он такой немножко, он более спокойный и для размеренной такой больше жизни. Мне же все-таки хочется там, у меня миллион идей, мне хочется постоянно что-то делать, постоянно каких-то там, у меня цель новая, надо эту цель там достигать. И мне вот хочется такого. И в Милане, например, в этом плане атмосфера сама даже, она помогает. То есть там все такие люди, там все хотят жить, там все карьеру строят. Мне это очень нравится, и как бы мне бы хотелось в Милане попробовать.
Расскажи, пожалуйста, про совмещение учебы с работой и насколько это нужно, например, хватит ли стипендии, ну, чтобы вести такой более-менее, да, поддерживать уровень жизни, потому что я знаю, что многие наши студенты уезжают в Ригу, там все классно, но там вообще полная безработица. Как в Италии с этим обстоят дела?
В Италии тоже безработица, то есть особенно итальянцы, они не любят английский язык, и вообще, в принципе, если человек хочет там остаться, зацепиться, ну, конечно, если не устраивается в какую-то интернациональную какую-то компанию, где там, не знаю, тот же самый Google, еще что-то, нужно знать итальянский язык, то есть одно из первых требований на работу — это знание итальянского языка на хорошем уровне. Стипендия хватает, не хватает, тут, конечно, зависит от региона, в котором ты живешь. Например, та же самая Тоскана — они предоставляют стипендию, то есть у них маленькие выплаты, но у них они, например, дают тебе общежитие бесплатное и также питание два раза в день, то есть на такие базовые потребности, то есть не надо студенту тратиться. И если он там хочет что-то еще, там какие-то сверх, то, конечно, там ему дают, по-моему, 700 евро в семестр, это, конечно, ну, вообще не деньги, надо как-то подрабатывать. Я знаю, ребята подрабатывают с английским языком, то есть учат маленьких детей там английскому, я тоже так подрабатывала, то есть я учила ребенка английскому языку, еще я узнала, что у нас есть такая программа, как au pair. Это когда какая-то богатая семья, у которой может себе позволить, они выдают там взамен на помощь какую-то по дому, может быть, с ребенком, они дают там тебе жилье, они тебя кормят, какие-то pocket money, то есть на там в неделю там может быть 70-100 евро они тебе выплачивают. Многие так живут. В принципе, на базовые потребности, если хватает, потому что жилье очень дорогое, и коммунальные услуги очень дорогие в Италии. Месяц, если там снимать комнату, ну, где-то 50 евро на человека, это только уходит на коммунальные услуги. Это газ, это свет, электричество. В Риме я не думаю, что 5000 евро в год это, конечно, хватит. То есть на какие-то базовые потребности, если там комнату снимать на двоих, по 250-300 евро на человека за, вот, за кровать, то есть если это делить, потом там показы телефона, миллион заплатишь пока за коммунальные услуги, пока там за проезд, за питание, то есть 400, ну, 500 евро угу. нужно иметь в месяц для того, чтобы, ну, такие базовые потребности перекрыть. Да.
Давай плавно перейдем к блогу твоему, ну и консультациям. Что было первично, консультация или блог, и как эти две составляющие помогают друг другу?
Я вообще завела блог, то есть у меня не было какого-то продукта, как вот сейчас учат, что вот у тебя обязательно должен быть продукт, и ты под продукт делаешь свой блог. У меня не было, у меня был простой личный блог, то есть даже не блог, просто вот личная страничка, куда я выкладывала просто свои фотографии и там делилась как-то с друзьями. И так получилось, что случился у нас коронавирус. Я помню, школа итальянского языка в России есть, они мне написали, что они устраивают марафон, и они просто ищут ребят, которые бы там свой честный взгляд на Италию бы сказали, которые поделились бы своим опытом, и я такая, ну, почему бы нет, они мне предложили, все равно мне делать нечего, я сижу целый день дома, мне делать нечего, и они меня попросили, вот, давайте вы поделитесь, там, проведете прямой эфир, там, может, видео снимете какое-то, пост напишете, мы вам взамен сделаем рекламу. Я такая, зачем мне реклама, то есть я такая, зачем мне реклама, я же не блогер, и, как бы, я не против, давайте. И они, значит, делают анонс о марафоне, и в этот же день ко мне подписываются 100 подписчиков, но все были целевые люди, кому интересна Италия, то есть человек бы просто не подписался бы на эту страницу, если бы ему не было бы интересно обучение в Италии. И они, значит, на меня подписываются 100 человек за один день, а у меня с моими, там, у меня там 700 подписчиков было, 100 человек каких-то незнакомых, что они от меня хотят. И все мне начинают писать в директ, какие-то вопросы спрашивать, уже тогда понимаю, что я просто физически не могу каждому отвечать на одни и те же вопросы, все одни и те же вопросы спрашивают. И я тогда начала там сторис что-то выставлять, я выставила свои первые сторис, что вот, ребята, всем привет, я, конечно, не блогер, но я очень постараюсь. И начала как-то так вести блог. Ну, мне тогда стало очень интересно, потому что все что-то от меня хотят, и я могу быть полезной. Как так, там, в Италии можно учиться бесплатно, это что-то из разряда фантастики. И я понимаю, я вспоминаю себя, когда я тоже так думала, и я такая, нет, ребята, это более чем реально, да. И вот, с того момента я начала вести свой блог. Мне стало это очень интересно, тогда я еще не думала, что я как-то буду что-то там продавать, даже свои консультации, хотя меня спрашивали, но все равно как-то страшно, там, деньги за что-то брать. Вот этот, про который говорят, синдром самозванца. Потом я решила заниматься это более профессионально, начала заниматься с SMM-специалистом, то есть я заплатила за это деньги, и мы начали писать первые какие-то посты. Я тогда не знала, там был первый вопрос, на чем ты хочешь монетизироваться. Я такая, я пока просто хочу вести свой блог, хочу много подписчиков. Зачем, не знаю, просто хочу. Первые 3000, там 3-4 тысячи подписчиков я набрала на таргете. Конечно, потратила, ну то есть вложилась я прилично на этих подписчиков, но как бы было интересно. Вот было что-то, что мне нравилось. Потом я начала путешествовать, то есть я там поехала на Амальфи, и там все таки начала это все показывать, и все такие, вот, давайте показывайте больше. И, конечно, вот вы правильно сказали, что когда нету отклика, как бы не очень хочется во что-то вкладываться. У меня был просто вот колоссальный такой огромный отклик, мне все там писали, и это, конечно, помогало, мне прям этим нравилось заниматься. То есть у меня сразу пришла первая девочка, и она сказала, то есть это был август, и она мне сказала, Марина, вот я тебе заплачу деньги, пожалуйста, помоги мне поступить. Я говорю, я могу тебе дать консультацию, основанную на своем опыте. Она сказала, нет, я хочу, чтобы вот ты мне именно помогла. То есть мы провели консультацию, я взяла тогда, ну, то есть не маленькие деньги за консультацию, и первые деньги, которые ты получаешь, они как-то даже совсем вот, как-то они меняют твое мышление, потому что я получила вот за первую консультацию свои первые деньги, получила большой отзыв о том, что вот мне просто сказали, что Марина, все было классно, то есть я вообще не жалею о потраченных деньгах, мне все очень понравилось, и я такая подумала, что люди вот готовы мне платить, и еще они такие довольные выходят. Это дало мне веру в себя, так скажем. После этого, конечно, да, я уже начала искать, то есть как бы это монетизировать уже на другом уровне. У меня уже были регулярные консультации, и потом я начала вот с агентством, с которым я сама поступила, я начала уже на них работать. Сейчас, конечно, у меня уже немного другие планы, я продолжу с ними работать, но также мы сейчас ведем переговоры с другими людьми, которые, то есть, занимаются во Францию, Швейцарию. Уже другие запросы, то есть ребята уже спрашивают меня, как поступить там в другие страны, занимаетесь ли вы другими странами, и я вот с этого года уже начну заниматься помощью с поступлением в другие страны.
Твоя аудитория в основном откуда они, с какой страны?
У меня вся аудитория русскоязычная, ну то, что вот в Инстаграме 5 первых стран показывает: Кыргызстан, Россия, Казахстан, потом Узбекистан.
Расскажи, вот ты училась, да, тоже в многонациональной среде с разных стран. Насколько люди хотят переехать в другую страну, вот, и для чего они едут в другую страну?
Я могу сказать так, в чем большая такая разница, то, что ребята из СНГ хотят просто уехать из своей страны. С многими, с кем я разговаривала, вот, с ребятами из Азербайджана, там, с Казахстана, они говорят, что нам вообще без разницы, то есть, тоже интересно иногда спрашиваешь у людей, зачем, почему вы именно выбрали Италию, почему вы хотели поступить в Италию. И я там уши развесила и такая думаю, сейчас будет красивая история о том, как они любят Италию. А обычно эта история такая: мне вообще все равно было, куда поступать, я просто хотел уехать.
Какая прелесть.
Вот так. И ребята из Европы и ребята из Америки, они хотят уехать для нового опыта. То есть не из-за того, что они просто хотят из своей страны уехать.
А насколько это реально человеку с зеленым паспортом? Ну, то есть, понятное дело, что, возможно, ты не хочешь просто свалить, ты тоже хочешь вот этот опыт, но насколько после обучения Италии у тебя есть возможность, так же, как и у людей из Евросоюза, поехать там в любую страну, получать этот опыт?
Честно, сложнее. То есть, ребятам из Европы, конечно, легче, потому что, как и везде, мне кажется, как и во всем мире, люди, если есть вариант взять на работу кого-то из Евросоюза и вообще не париться с бюрократией, то есть, не нужно там тебе оформлять там лишний документ, не нужно тебе налоги платить, как за иностранца, то, конечно, они предпочтут европейца, нежели чем человеку с зеленым паспортом. Конечно, если ты себя покажешь хорошо, человек любой тебе нанимает другого человека, чтобы тот ему делал какую-то пользу, чтобы получить деньги от этого. И если ты никакой пользы не играешь для этого сотруднику, почему он тебя должен нанять? То есть, конечно, если ты покажешь себя как хороший сотрудник, который может приносить какую-то пользу, мне кажется, возможно остаться.
Это у меня, наверное, к тебе, как к проводнику, вопрос такой. Если человек все-таки решился, да, и он хочет продолжить свое обучение, то за какой период времени ему, наверное, нужно начать планировать это? И какие первые шаги нужно сделать? Ну, помимо того, что записаться на консультации к Марине, что он сам своими силами может сделать?
Подготовка зависит от страны, в которую ты хочешь уезжать. То есть, например, если в ту же самую Британию, многие хотят там в Лондон, там в Англию поехать учиться, то да, естественно, подготовка нужна, то есть заблаговременно, там за несколько лет, чтобы подтянуть английский, чтобы сделать там, построить какой-то свой личный бренд, чтобы закреплять там свою заявку с какими-то стажировками, какими-то сертификатами, курсами, то есть это все нужно подкреплять, и то есть это, конечно, за несколько лет нужно готовиться. Что касается, например, В Италии, если ты хочешь учиться на английском языке, учеба для международных студентов, если они не по обмену приехали, то есть вот они приехали учиться как на полную программу, всегда начинается в сентябре. И то есть, если это какие-то программы, на которые не требуется сдавать экзамен, то можно, в принципе, начинать подготовку, ну, февраль-март, когда можно все без спешки сделать, потому что действительно документов очень много. Ну да, будет лучше, если вы возьмете консультацию, например, даже если не у меня, вообще, в принципе, найдите человека, кто дает консультации, и спросите у него, если, например, вы сейчас учитесь в школе, там, 10-11 класс, либо в колледже на первом, на втором курсе, то возьмите уже консультацию сейчас по той стране, в которую вы хотите поступать, и узнайте все детали, когда нужно уже готовиться с документами.
По учебе это все понятно. А людям 25+, вообще есть шанс попасть в Европу, переехать?
Есть. У меня, более того, то есть лично вот со мной на курсе учатся девушки, которым уже там больше 50 лет, то есть 45-50 лет есть. У меня есть одна знакомая, которая уехала в Италию для того, чтобы детей своих забрать, и хочет она там в светлое будущее уехать, то есть ей уже там 45 лет, и она уехала, и также наравне со всеми с нами учится, также стипендию получает.
То есть там нет каких-то возрастных ограничений?
Нет, да? Нет. Итальянцы всегда дети, они всегда хотят учиться, то есть учиться никогда не поздно, это про Италию.
Спасибо большое, Марина. И я думаю, что твои слова о том, что учиться никогда не поздно, это как раз-таки напутствие нашим слушателям. И если вы хотите получить новый опыт, обращайтесь к Марине за помощью. Я думаю, она всегда с удовольствием вам ответит на вопросы. И подписывайтесь!
Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Надеемся, вы нашли что-то полезное.
Будем рады вашим отзывам и комментариям.